Говорит Радио Свобода. Истории задержанных 12 июня на Марсовом поле в Петербурге. Аресты, штрафы, жестокость при задержаниях.
Мы оказывались на ночь, и люди с инвалидностью, и матери малолетних детей, и журналисты.
Генеральный прокурор США категорически отрицает, что обсуждал с российским послом вопросы президентской предвыборной кампании в Америке.
Предположение о том, что я вступил в сговор, целью которого было нанесение ущерба нашей стране, является потрясающей мерзкой ложью.
Французские журналисты обвинили администрацию нового президента страны и кабинет министров в давлении на прессу.
Российские СМИ в данном контексте никоим образом не упоминаются. И вы знаете, это, наверное, тоже своего рода декларация.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 14 июня. Итак, на 558 задержанных на Марсовом поле в Петербурге в ходе несанкционированного митинга против коррупции 12 июня было составлено более 1000 протоколов. Наблюдатели и участники акции считают, что задержания были самыми массовыми, а наказания самыми жесткими за последние годы. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
В Петербурге антикоррупционная акция Навального не была согласована. Организаторы решили присоединиться к патриотической акции на Марсовом поле, но власти их переиграли. Завершив акцию раньше срока, предложили оппозиционерам отправиться митинговать на бесплатных автобусах в удельный парк. Тех, кто внятно выражал отказ, задерживали. Отказ фиксировался в протоколе как одна из причин задержания. Большинство задержанных провели ночь в отделах полиции. На следующий день Дзержинский суд начал выписывать штрафы и присуждать административные аресты от 2 до 14 суток. Даже удостоверения журналистов на этот раз не смогли послужить причиной для того, чтобы отпустить их владельцев. Штаб помощи задержанным сделал очень много, подвозя людям воду и еду. Одна из его координаторов, Александра Крыленкова, считает, что правоохранительные и судебные органы города не справились с внезапно поставленной задачей.
Но мне видится, что они задержали столько народу, что вообще не готовы были ни разбираться, ни фильтровать. Нельзя задерживать на ночь, оставлять матерей малолетних детей, например, или людей с инвалидностью. И тем не менее у нас оказывались на ночь и люди с инвалидностью, и матери малолетних детей, и журналисты. При том, что обычно нету проблемы с тем, чтобы забрать за дело полиции людей, не подлежащих аресту. Да, там иногда бывает, что задержат журналиста, но потом за дело полиции обычно все заканчивается хорошо. Но тут они не готовы были ни на каком уровне ни с чем разбираться. Ни на уровне отделов полиции, ни на уровне судов, нигде. Можно сказать, что система на пределе. Ну, то есть такое ощущение, что больше им не приварить, сколько они вот сейчас смогли, потому что приемники не хватает места, он не справляется. Ни отделы полиции, которые при том, что их было рекордное количество самих использовано, самих отделов полиции по всему городу, там включая Колпино и Петергоф, то есть удаленные районы. Тем не менее, все эти отделы полиции были переполнены, они не могли туда доставить людей. Ну, то есть с большим количеством он вообще не справился. Помощь оказывать было очень трудно. Во-первых, потому что мне кажется, что наша система и идея оказания помощи при административных задержаниях, она не рассчитана на такое количество людей.
Много часов ездил по отделам полиции депутат законодательного собрания Борис Вишневский.
На мой взгляд, власть поставила протестующим, надо сказать, довольно искусную ловушку, в которую они попались. Их просто нагло обманули, потому что люди шли, чтобы участвовать, хотя и формально, в чужом, но согласованном мероприятии, что им ничем не грозило. Но администрация свернула это согласованное мероприятие за час до времени сбора участников антикоррупционной акции, и они автоматически оказались людьми, которые пришли на несанкционированный митинг, что дало повод для задержаний. Задержания эти происходили при мне. Я пытался вступить в переговоры с полицией, но общаться с ним было бесполезно. Они тупо ссылались на то, что акция не согласована, что они предлагают гражданам разойтись или уехать в отдельный парк. Они отказываются, поэтому они имеют право их задерживать. Когда первый же автобус был набит, мне удалось выяснить, куда их повезут, и я поехал вслед за ними. В 15-й отдел полиции, где задержан, меня не пустили, но с частью я успел пообщаться, поскольку их тогда еще не успели выгрузить всех из автобуса. Дальше на протяжении почти 9 часов я вместе с общественниками, правозащитниками мотался по разным отделам полиции, могу сказать, что у меня сложилось полное ощущение команды на гораздо более жесткое отношение к протестующим, чем это было, скажем, 26 марта. Там очень много признаков. И то, что не везде пускали к задержанным, скажем, в 6-м отделе полиции, где находился внук Бориса Стругацкого, Боря Стругацкий-младший, мне к задержанным удалось пройти. Но только мне. Те, кто приехал со мной, это были Григорий Михнов-Войтенко, епископ Апостольской православной церкви сына Александра Галича, и Наталья Сивохина из группы помощи задержанных. Их не пустили. Пустили только меня. Но, к счастью, перед этим успели купить довольно большое число еды, воды, там, туалетной бумаги, салфеток, стаканчиков и прочего необходимого. Передали задержанным. В 15-м отделе задержанным не пускали. И вообще было видно, что полиция настроена более жестко. Второй признак этой жесткости – это то, что винтить начали сразу. 26 марта людям дали дойти аж до площади Восстания, только там начали задержание. И третий признак – то, что почти везде протестующие вменяли сразу две статьи административного кодекса. Это статью 20.2 о нарушении правил проведения публичных акций и статью 19.3 неповиновение законного служения сотрудника полиции. Что, на мой взгляд, было совершенно неправомерно, потому что еще 5 лет назад мы получили разъяснение Генеральной прокуратуры, что отказ человека покинуть место даже несанкционированного митинга по требованию полиции не составляет отдельного нарушения по статье 19.3. Это не является неповиновением, которое влечет за собой административный арест. А людям писали обе эти статьи, это давало формальное основание полиции, не отпуская после 3 часов, и потом присуждать им, кроме штрафов, еще арест там, на срок вот, кому-то 2, кому-то 5, кому-то 10 суток. Может, это абсолютно незаконное деяние. Что касается Бориса Стругацкого-младшего, то их продержали в полиции больше суток, при этом там с ним постоянно были на связи, ничего толком не объясняли. Не объясняли, что происходит, не объясняли, когда, наконец, закончится составление протоколов. Видать, только поздним вечером следующего дня они попали в Калининский суд. Но там, надо сказать, вот спасибо, был очень грамотный адвокат. Удалось добиться того, что Борису, кроме штрафа 15 тысяч, дали 2 суток ареста. Причем так посчитали сроки, с учетом того, что он был задержан днем предшествующего дня, что его тут же отпустили. Он уже, слава богу, на свободе, я с ним уже разговаривал. Вчера общался вечером с его отцом. Ситуация абсолютно возмутительная. Огромное число задержанных, причем, как мне представляется, подавляющую часть из них совершенно неправомерно обвинили по статье о неповиновении полиции и продержали с полиции там сутки и больше, прежде чем вести в суд. Вчера мы проводили совещание уполномоченного прав человека Александра Шишлова, он, я знаю, обращался и в полицию, и в прокуратуру. Он тоже расценил действия властей как неправомерные, собственно, именно они вызвали вот такую ситуацию очень во многом. В общем, я думаю, что надо делать какие-то очень серьезные выводы, во-первых. Но, с другой стороны, я должен сказать, что такие же серьезные выводы надо делать тем людям, которые зовут людей в несогласованные акции, что они должны заранее заботиться о всем том, что может случиться потом. У них должны быть готовы юристы, волонтеры, у них должны быть деньги, чтобы купить продукты и воду, у них должно быть место, где они будут собирать информацию о задержанных, у них должны быть инструкции для участников этих акций, что им потом делать, если что, в том числе несовершеннолетние, потому что, скажем, мы столкнулись с ситуацией, когда несколько несовершеннолетних не отпускали из полиции, поскольку было не связаться с родителями, а только родителям их могут передать. Когда там взрослые 17-летние парни и девушки, их могли передать только родителям. У одной девушки, скажем, родители были в Тульской области, она тут учится. К счастью, удалось связаться с ее мамой, вот мама приехала вчера, ее забрала. Если мама была бы в Владивостоке, так их и держали в этом центре временного содержания несовершеннолетних. Центр мы тоже посетили, если с коллегами, надо сказать, что там очень любезно с нами общались, и, в общем, предоставили нам всю необходимую информацию. Все проблемы удалось решить, там только один был юноша, я вот не знаю, правда, чем это кончилось, и как бы не связаться с его матерью, она где-то была на отдыхе, поэтому его не отпускали.
Борис Вишневский также отмечает задержание журналистов. Так получила 10 суток ареста и 12 тысяч рублей штрафа журналистка издания «Собака.ру» Ксения Морозова, которой не помогла ее пресс-карта. Задержан был также фотограф Давид Френкель. Он сообщил, что издание «Коммерсант», с которым он сотрудничал, отказалось после задержания брать его фотографии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Генеральный прокурор США Джефф Сессионс, выступая во вторник на слушаниях в Сенате, решительно отверг предположения и слухи о том, что во время его встреч с послом России в США Сергеем Кисляком обсуждались темы, связанные с американской президентской предвыборной кампанией. Он с возмущением парировал попытки сенаторов-демократов разглядеть за его встречами с российским послом признаки сговора избирательного штаба Дональда Трампа с российскими представителями. Сессионс стал самым высокопоставленным членом администрации Трампа, согласившимся выступить на сенатских слушаниях, посвященных расследованию российского вмешательства в американские президентские выборы. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Выступление Джеффа Сессионса на открытых слушаниях ожидали с большим интересом, в особенности критики президента Трампа. Сессионс, в прошлом сенатор, первым из законодателей, поддержавший кандидатов президента Трампа, а ныне генеральный прокурор и министр юстиции США, для них символическая фигура, отмеченная пятном подозрений. Во время президентской кампании сенатор Сессионс был близким советником Дональда Трампа, выступал от его имени на предвыборных митингах. После победы Трамп назначил его на одну из высших государственных должностей, а вскоре после его утверждения в должности генерального прокурора и главы Министерства юстиции выяснилось, что Сессионс во время сенатских слушаний, где обсуждалась его кандидатура, не упомянул о двух своих встречах с послом России в США Сергеем Кисляком, происшедших незадолго до президентских выборов. Когда информация об этих встречах стала достоянием гласности, Сессионс сослался на то, что он разговаривал с российским дипломатом в качестве сенатора, а не представителя избирательного штаба Трампа. Драматического накала этой истории добавил на прошлой неделе бывший директор ФБР Джеймс Коми. Во время слушаний, где обсуждалось его недавнее увольнение с должности директора Федерального бюро расследований, Коми намекнул на то, что у Джеффа Сессионса были очень веские причины для самоустранения от руководства российским расследованием, которое ведет ФБР. Иными словами, скептики рассматривали появление генерального прокурора на открытых слушаниях как возможность вынести свои подозрения на общественный суд. Однако Джефф Сессионс выбрал неожиданную для них тактику. Он отказался вдаваться в детали своих встреч с российским послом, он отказался входить в подробности своих разговоров с президентом Трампом, но начисто отверг предположение о том, что в качестве представителя избирательного штаба Трампа он мог сотрудничать с российскими представителями. Сессионс назвал это оскорблением. Позвольте мне заявить однозначно, коллеги, я никогда не встречался и не вел переговоров с российскими или официальными представителями других стран касательно вмешательства в какую-либо кампанию или в выборы в Соединенных Штатах, заявил во вступительном слове Джефф Сессионс. И предположение о том, что я вступил в сговор или был осведомлен о сговоре с российским правительством, целью которого было нанесение ущерба нашей стране, стране, которой я честно служил в течение 35 лет, или подрыв нашего демократического процесса является потрясающей мерзкой ложью. Когда сенатор-демократ Рон Уайден все-таки задал вопрос о том, на что мог намекать Коми, говоря, что Сессионс не случайно самоустранился от российского расследования, Сессионс ответил сенатору эмоциональным упреком, обвинив его в распространении слухов. «Почему вы не скажете мне об этом?» — возразил генеральный прокурор сенатору. «За этим ничего нет, сенатор Уайден. За этим ничего не стоит. Я могу заявить вам об этом с абсолютной ясностью. Это все закулисные инсинуации, которые мне не нравятся. Посредством подобных инсинуаций кое-кто пытается уличить меня в нечестности, в то время как я пытаюсь быть честным». Генеральный прокурор Джефф Сессионс ушел от ответов на вопросы о своих разговорах с президентом Трампом. В ответ на жалобы демократов о том, что он ставит преграду на пути сенатского расследования, генпрокурор сослался на конфиденциальность служебных разговоров президента и его подчиненных. Он защищает свою роль в увольнении директора ФБР Джеймса Коми, но отказался ясно разъяснить, за что, собственно, Коми был отстранен от должности. Демократы и сам Коми настаивают, что причиной тому было недовольство президента Трампа ходом расследования российского вмешательства в президентские выборы в США, курировавшегося Коми. Многие комментаторы отметили эмоциональность, с которой Сессионс отверг упреки критиков администрации Трампа. Мнение о том, достиг ли он успеха, отбивая нападки критиков, расходится в соответствии с идеологическими пристрастиями изданий. Журнал Newsweek, например, пишет, что генпрокурор помог себе и помог Трампу. Влиятельный консервативный комментатор Чарльз Краутхаммер считает, что Сэшенс разоблачил абсурдность утверждений о сотрудничестве людей Трампа с Россией. Издания, близкие демократам, делают акцент на том, что Джефф Сэшенс так и не ответил на важные вопросы и прогнозируют новые попытки добиться от людей из окружения Дональда Трампа всей правды об их контактах с российскими представителями.
Рассказывал корреспондент Радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Продолжаем программу «Время свободы». С 11 июня все граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, без виз могут путешествовать в страны Евросоюза. Между Украиной и ЕС начал действовать безвизовый режим, которого Киев добивался долгие 9 лет. Европейский Союз вчера призвал украинские власти выдавать биометрические паспорта и гражданам, проживающим в аннексированном России Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Почему этот вопрос поднимают в Брюсселе? И какие требования украинские власти предъявляют крымчанам и жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, претендующим на получение биометрических паспортов? Слово корреспонденту Радио «Свобода» в Киеве Владимиру Ивахненко.
В конце мая президент Петр Порошенко предложил жителям неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Россией Крыма, вместо биометрических выдавать загранпаспорта старого образца, то есть документы, требующие получения виз и для поездок в страны Евросоюза. При этом на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, когда граждане временно оккупированных территорий смогут воспользоваться безвизовым режимом, глава государства заявил: «Смогут после того, как эти территории будут возвращены Украине». Такую позицию Петра Порошенко назвали контрпродуктивной в Брюсселе. Право на безвизовое путешествие должны получить все граждане Украины, независимо от того, где они проживают, заявило руководство Европейского Союза. Раскритиковали соответствующие слова украинского президента правозащитники и эксперты. Слово координатору Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник.
Когда в ходе публичной пресс-конференции президент сказал о определенных дискриминационных, скажем так, посылах в сторону жителей Крыма и Донбасса, Крымская правозащитная группа у себя на сайте сделала публичное заявление, обращение к президенту, где мы четко сказали, что такие реплики, высказывания, позиции, особенно от президента, гаранта Конституции, недопустимы по нескольким причинам. Во-первых, это не соответствует Конституции Украины, которая гарантирует, что все граждане Украины равны в своих правах. Второе. Если мы откроем постановление Кабинета министров, если я не ошибаюсь, 52 номер, и другие документы, которые регулируют выдачу заграничных паспортов гражданам Украины, в том числе это имеется в виду сейчас биометрических, то никаких дополнительных ограничений или дополнительных требований для жителей оккупированных территорий или конкретно Крыма и Донбасса там нет. Они предоставляют такой же перечень документов, то есть главный вопрос, чтобы у человека был действующий паспорт гражданина Украины, как мы его называем, внутренний. Если проблемы и могут возникнуть, то они возникают не в связи с тем, что особые требования к безвизу, а в связи с тем, что граждане, проживающие на оккупированной территории, иногда сталкиваются с тем, что их внутренние паспорта испорчены, утеряны, украдены, и вот крайне сложно восстановить внутренний паспорт. Но если же у них в наличии есть внутренний паспорт гражданина Украины, идентификационный номер, они подали анкету, подали там все, что необходимо по списку, как для всех граждан, то никаких ограничений дополнительных для них нет. И это четко записано в законе. Однако после высказывания президента действительно в некоторых ЦНАПах, то есть центрах предоставления административных услуг, действительно рекомендуют переселенцам или жителям оккупированных территорий также брать с собой дополнительные документы, такие как водительские права, пенсионное удостоверение и так далее. Однако это всего лишь рекомендация, и это не обязанность. То, что действительно должны предъявить все граждане, это паспорт внутренний. Это если есть действующий или прошлый паспорт заграничный, когда еще не было биометрических, это ИНН, заполнить анкету, сдать отпечатки пальцев и получить. Я сама являюсь жителем Крыма, у меня крымская регистрация, я без каких-либо проблем на общих основаниях в паспортном сервисе в Киеве не дала документы на получение бенедиктического паспорта. Никаких дополнительных документов от меня не требовали.
В отличие от Ольги Скрипник, у меня, имеющего киевскую прописку, при оформлении биометрического паспорта потребовали дополнительные документы, включая военные билеты и свидетельство о рождении, поскольку паспорт гражданина Украины в свое время был мне выдан в Автономной Республике Крым. Вот что по этому поводу говорит пресс-секретарь госпредприятия «Документ» Владимир Полищук.
В связи с тем, что Государственная миграционная служба, а также подчиненные, находящиеся в подчинении предприятия «Документы», его центры обслуживания граждан, паспортный сервис, не могут в данный момент проверить и идентифицировать человека по форме номер один, но это специальная процедура. В связи с этим у тех людей, которые получали паспорт на тех территориях, которые сейчас оккупированы или аннексированы, у этой категории людей просят дополнительное или водительское удостоверение, или дипломатический паспорт, или загранпаспорт, или, если нет таких документов, то свидетельство о рождении, свидетельство о браке, о расторжении брака, ну и дипломы и другие документы. Это делается для того, чтобы дополнительно идентифицировать человека через другие органы власти, ну и оформить ему паспорт для выезда за границу.
Поскольку картотеки подразделений Государственной миграционной службы в Крыму или в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по понятным причинам недоступны, то для идентификации лиц, получивших там паспорта, приходится искать информацию о человеке в других реестрах – в МВД, Национальной полиции, Министерстве юстиции и в органах фискальной службы. Владимир Полищук продолжает.
Естественно, те наши базы данных и вот картотеки по форме номер один, это такая специальная карточка картонная, в которой вклеена та же фотография вот, при выдаче паспорта, которая выдавалась, и личные данные человека. И процедура оформления загранпаспорта, она требует сверки с этой формой номер один. К сожалению, власти неподконтрольных территорий, это касается Луганской, Донецкой области и Автономной Республики Крым, они не предоставляют эти документы или предоставляют с большой неохотой. У моего товарища, хорошего знакомого, сын потерял паспорт в Донецке, и уже на четвертый запрос в Донецк ответ не приходит. И поэтому для того, чтобы все-таки обеспечить эту категорию людей, которая получали паспорт на тех территориях с загранпаспортами, которые даже проживают в Киеве или в других подконтрольных нам территориях, просят дополнительные какие-то документы для идентификации. Это не просто просьба, ну как бы служителя там, паспортного сервиса или миграционной службы, но это все обусловлено специальным постановлением Кабинета министров.
Однако в Государственной миграционной службе, по словам ее представителя Сергея Гунько, неизвестно о каком-либо специальном постановлении по этому вопросу Кабинета министров. Для получения биометрического паспорта дополнительные документы сейчас требуют не только от граждан с пропиской в Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, но и от переселенцев. Таким образом, если у них кроме внутреннего паспорта нет никаких других документов, выданных Украиной, они не смогут получить биометрический паспорт и воспользоваться преимуществами безвизового режима с ЕС. Такие меры оправданными считает руководитель украинской общественной организации «Сила права» крымчанин Андрей Сенченко. При этом, как и многие правозащитники, он называет абсурдной прозвучавшую ранее из уст президента идею выдавать жителям оккупированных территорий загранпаспорта старого образца.
Я, честно говоря, удивляюсь, для чего у нас там Министерство иностранных дел, которое должно было проконсультировать президента Порошенко и объяснить ему, что идея выдачи старых паспортов, она ну, просто, так сказать, абсолютно глупо выглядит. И тут даже не вопрос, что с этим не соглашается Евросоюз. Дело в том, что в посольствах других государств в Украине, тех стран, которые теперь открыты для безвизового посещения, в этих посольствах отмирает визовая функция. То есть, ну, если гражданину выдадут паспорт старого образца, то просто ему не поставят визу. Он придет в посольство, ему скажут, пойдите получите биометрический. То есть это глупость была, но то, что У нас не работают службы, которые должны как-то готовить идеи для президента, это вот очевидно. Теперь, по сути, вот этой процедуры. На мой взгляд, да, есть достаточно большая проблема, потому что, во-первых, большое количество бланков внутренних паспортов были захвачены оккупантами и в Крыму, и на Донбассе. То, что эти бланки использовали российские спецслужбы, в том числе для того, чтобы оформлять незаконно паспорта для там, своей агентуры и так далее. То есть это на самом деле было. То, что среди тех, кто сейчас будет претендовать и пытаться получить биометрический паспорт украинский для безвизового въезда в Европу, в том числе будут откровенные, так сказать, сепаратисты, совершавшие преступления и деяния, которые подпадают под понятие коллаборационизма на оккупированных территориях, это тоже очевидно. И я не думаю, что Украина должна всем этим гражданам, так сказать, давать такую возможность въезда без виз в Европу под именем и с паспортами Украины. Но вместе с тем нормальные украинские граждане, которые просто волей судьбы оказались на оккупированных территориях, пострадать не должны. И для этого есть разнообразные методы решения, так сказать, задачи. Просто вопрос в готовности, интеллектуальной готовности власти к тому, чтобы вот создать такой режим, который бы отсеял агентуру и отсеял преступников, но не создавал проблемы дополнительные нашим гражданам, живущим на оккупированных территориях.
С начала действия безвизового режима с Евросоюзом им воспользовались около 5000 украинцев, а биометрические паспорта, по информации министра внутренних дел Арсена Авакова, уже получили почти 4 миллиона граждан страны. Это примерно около 10% населения Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Курицкий районный суд Орловской области отказался смягчить наказание брату оппозиционера Алексея Навального Олегу, осужденному на 3,5 года колонии по обвинению в хищении средств компании «Ифраше». Как сообщила в Твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ермыш, суд решил, что у осужденного, цитата, «не сформировалось законопослушное поведение». Ранее Олег Навальный написал в Фейсбуке, что решил обратиться в суд с ходатайством о смягчении наказания, так как в условно досрочном освобождении ему уже несколько раз было отказано. Министерство обороны России обяжет поступающих на службу в российскую армию по контракту указывать данные об активности в интернете за последние 3 года. Согласно законопроекту, поступая на службу, российский или иностранный гражданин должен будет предоставить информацию об адресах сайтов или страниц, на которых он размещал общедоступную информацию и данные, по которым его можно идентифицировать. Призывников эти нововведения не затронут. Белоруссия откажется от российского рубля как резервной валюты. Об этом говорится на сайте Белорусского национального банка. С 1 июля состояние золотовалютных резервов в Белоруссии будет характеризоваться величиной международных резервных активов. До этого Национальный банк ежемесячно публиковал показатели резервов, рассчитанные по национальной методике и методике Международного валютного фонда. Национальные стандарты, кроме российского рубля, включали в состав резервов доли драгоценных камней и металлов, не относящихся к монетарному золоту. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Решение сразу 2 центральных банков на этой неделе во многом предопределят курс российского рубля на ближайшие месяцы. Причем решения полярные. Вечером 14 июня Федеральная резервная система США объявляет очередное решение по ключевой процентной ставке, которая, как ожидается, будет вновь повышена. А в пятницу Банк России объявит, наоборот, о снижении своей ставки. Как оба решения могут повлиять в ближайшее время на курс рубля, мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский обсудил с российскими экспертами.
Допустим, оба решения будут приняты. С одной стороны, Федеральная Федеральная резервная система США повысит свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов или на 0,25 пункта с нынешнего интервала 0,75-1% годовых до, соответственно, 1,25% годовых. Вероятность такого решения на рынках оценивают как близкую к 100%. Со своей стороны, Центральный банк России решит вновь снизить свою ключевую ставку на 0,25 или даже на 0,5 процентного пункта. О том, что именно два таких варианта будут обсуждаться на очередном заседании Совета директоров Банка России, сообщила 5 июня председатель банка Эльвира Набиуллина. Напомним, в последний раз ключевая ставка Центрального банка России менялась в апреле этого года, когда она была снижена сразу на 0,5 процентного пункта с 9,75% годовых до нынешних 9,25%. По идее, оба решения ведут к ослаблению притока спекулятивного капитала из-за рубежа на российский финансовый рынок ввиду разницы в процентных ставках в России и в других странах, а значит, к ослаблению рубля. Ведь повышение ставок в США ведет к дальнейшему повышению привлекательности вложений в американские активы, а значит, к росту спроса на доллар, тогда как снижение ставок в России эту привлекательность, наоборот, снижают, что сокращает спрос на рубль. С другой стороны, оба решения и в США, и в России настолько ожидаемы, что, видимо, уже заложены в текущие котировки валютного рынка. В этих условиях какое значение будут иметь решения обоих центральных банков для текущей динамики курса рубля? Наш первый собеседник в Москве – главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Мне кажется, большой реакции по рублю на решение двух центробанков не будет по той причине, что эти решения уже в значительной степени в ценах. И в цене рубля, и в ценах других валют. Любое из этих решений сюрпризом не станет. Сюрпризом станет, если Федеральная резервная система решит повысить ставку более чем на 25 пунктов или же выпустит довольно-таки жесткий комментарий о том, что в ближайшем будущем планирует более активно повышать ставку. Тогда это, конечно, скажется на многих активах и на рубле, в том числе за счет укрепления доллара, за счет пересмотра позиций инвесторами. И с российской стороны, наверное, сюрпризом станет, если российский Центробанк решит снизить ставку более чем на 50 базисных пунктов. Но и тот, и другой вариант маловероятны. Поэтому та главная причина, по которой рубль у себя очень неплохо вел в последние месяцы, а именно привлекательность вложений в рубль и в рублевые активы за счет разницы по ставкам, она, в принципе, останется.
Тем не менее, разница в ставках заметно сократится.
Да, эта разница станет меньше, конечно, с повышением американской ставки и снижением российской, но она не исчезнет. Если в Америке, скажем, доходности облигаций на уровне 2-3%, то в российской ситуации мы говорим о доходностях в районе 7,5-8,5-9%. Конечно, разница очень существенная. С учетом стабильности курса рубля, все равно эта разница будет привлекать средства из-за рубежа, и она не будет позволять рублю сильно ослабевать, по крайней мере, в ближайшее время.
Оба решения, безусловно, отразятся на объемах притока оттока зарубежного капитала на российский финансовый рынок. Однако разница в ставках еще очень велика, соглашается руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Эти решения, если они будут приняты, что, скорее всего, произойдет, движения в каждую свою сторону будут, скорее всего, минимальными. То есть по ФРС тут нет других вариантов, как 25 базисных пунктов изменения ставки. А ставка Центробанка российского, скорее всего, тоже будет изменена на 25 базисных пунктов. И это не такое значительное сближение двух ставок, чтобы значительно повлиять на отток спекулятивного капитала. Конечно, вектор будет задан, но пока это еще влияние будет довольно слабым.
Главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Действительно, если в короткий период времени мы одновременно увидим ужесточение политики ФРС США и некоторое снижение ставок в России, мы можем увидеть и некоторое ослабление курса рубля. При этом вряд ли это ослабление будет значительным. Конечно, с российского рынка может уйти некоторый объем спекулятивного капитала на фоне сокращения положительной разницы между процентными ставками. При этом следует иметь в виду, что этот объем вряд ли будет значительным. Во-первых, данные решения уже где-то учтены в котировках валют, поскольку они ожидаемы участниками рынка. Во-вторых, на российском рынке в данный момент все-таки превалирует долгосрочный инвестор, который инвестировал в российские государственные облигации.
С начала года цены на нефть, главный курсообразующий фактор для российского рубля, упали в целом на 15%. Однако за это же время курс рубля к доллару не только не снизился, но и наоборот повысился, примерно на 5%. И одним из главных факторов такого разнонаправленного движения и стал тот самый приток в Россию спекулятивного капитала из-за рубежа в расчете заработать на разнице в процентных ставках. Однако по мере того, как эта разница будет сокращаться, такое расхождение в динамике цен на нефть и курса рубля явно пойдет на убыль. Значит, рубль, как и раньше, вновь будет в большей степени зависеть от текущей динамики цен на нефть, а не укрепляться, когда нефть дешевеет, как было в последние месяцы. Константин Гуляев, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Такая динамика рубля с начала года во многом связана с разницей в ставках. В России ставки высоки, и они продолжают оставаться высокими относительно и инфляции, относительно рыночных ставок и относительно ставок, естественно, в других странах. Поэтому спрос на рубль для того, чтобы сыграть на разнице в этих ставках, и приводит к тому, что курс рубля довольно сильно смотрится. Сближение ставок изменит эту ситуацию. Рубль станет более зависим от цен на нефть, и корреляция между курсом рубля и ценами на нефть повысится.
Владимир Тихомиров, финансовая компания БКС.
Со временем, конечно, когда разница по ставкам будет уменьшаться, привлекательность вложений в рублевые активы будет снижаться, и если российская экономика не будет показывать какого-то опережающего роста, каких-то других причин, по которым вложения в российские бумаги и в российскую экономику будут интересны инвесторам, думаю, что, конечно, тот приток, который мы видели на российский рынок со стороны иностранных инвесторов, он будет уменьшаться и вполне возможно на определенном этапе он может развернуться. Не надо забывать, что в российской специфике очень важную роль играют также и политические факторы, геополитические, связанные с отношениями России с Западом, с санкциями. Были ожидания, что мы можем увидеть улучшение отношений между Россией и, прежде всего, США с приходом новой американской администрации. Постепенно эти ожидания снизились. Нельзя исключить, что в ближайшие месяцы мы можем получить ухудшение геополитического фактора, что может сказаться и на курсе рубля, потому что это в итоге будет повышать риск вложения средств в российские активы и, соответственно, будет препятствовать притоку средств со стороны более осторожных инвесторов, в том числе и крупных глобальных фондов на российский рынок.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин, руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев и главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Продолжаем программу «Время свободы». Союзы журналистов французских средств массовой информации опубликовали открытое письмо с критикой действий администрации нового президента Франции Эммануэля Макрона и правительства Франции в отношении представителей прессы. Об этом сообщил сайт русской службы Международного французского радио. В письме журналисты приводят несколько фактов, которые считают посягательством властей на свободу слова во Франции и на право на информацию. Мой собеседник, корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская. Наталья, прежде всего, в связи с чем было опубликовано это открытое письмо журналистских союзов к новому президенту Франции, и какие факты давления там приводятся? Интересно, направлена ли критика непосредственно против Эммануэля Макрона или против членов его кабинета?
Да, Андрей, здравствуйте. Целым рядом СМИ вчера была опубликована эта трибуна, под которой подписи поставили журналистские общества 23 французских средств массовой информации, в числе которых и самые ведущие, такие как France Press, Le Monde, Libération, BFM TV, Mediapart, Nouvelle Observateur и многие другие. Есть ли у новой исполнительной власти проблема со свободой прессы? Вот с такого вопроса начинается эта колонка. В ней ни разу не упомянуто имя Эммануэля Макрона в качестве президента республики, который оказывает давление на прессу. Речь идет о поведении трех его министров, На прошлой неделе два министра направили вызывающие крайнее беспокойство сигналы относительно своего видения независимости СМИ и защиты источников, или точнее границ этой независимости, говорится в этой колонке. Речь в первую очередь идет о звонке главе отдела журналистских расследований Радио Франс, поступившем 7 июня от министра юстиции Франсуа Байру, который продолжает возглавлять и партию «Модем», вошедшую в единый блок с движением президента Макрона. В телефонной беседе Байру пожаловался на инквизиционные методы работы журналистов и пригрозил подать жалобу по факту домогательств. И это все за несколько часов до публикации радиостанции «Франс Антер» журналистского расследования, в котором раскрывается факт якобы имевшего место фиктивного трудоустройства парламентских помощников евродепутатов от партии «Модем». Второй факт вызывающего беспокойство поведения – заявление 9 июня, сделанное министром по вопросам труда Мюриэль Панико. Она сообщила, что ее администрация подала жалобу по факту кражи данных и нарушения профессиональной тайны одним из сотрудников ее министерства. И все это после публикации изданием «Либерасьон» сведения о готовящейся реформе Трудового кодекса. Ну и в открытом письме говорится, что это не единственные факты, вызывающие беспокойство. Еще 11 мая движение Макрона «Вперед» подало жалобу на информационную депешу «Буква А» за использование опубликованных в сети материалов так называемых «Макрон Ликс». Ну и указан также тот факт, что 11 июня министр по делам заморских территорий Ришар Фиран иронически назвал достойным большого уважения попытку журналистов расследовать предположительно имевший место конфликт интересов еще в эпоху нахождения его на посту гендиректора одной из медицинских страховых компаний в регионе Британь, когда он якобы оказал содействие своей жене в заключении сделки по аренде недвижимости. Ну и подписавшиеся под этой колонкой СМИ обещают продолжать свою работу, несмотря на то, что новое правительство, как видно, по их мнению, выбрало путь оказания давления на журналистов, не конструктивного сотрудничества.
Наталья, ну, Эммануэль Макрон был избран президентом в начале мая, прошло чуть больше месяца, но, насколько я знаю, это уже не первое подобное обращение французских журналистов. Прав ли я?
Абсолютно, это уже второе открытое письмо, которое публикуют различные средства массовой информации во Франции. Первое было опубликовано еще 18 мая, и речь тогда шла об организации визита новоизбранного президента на Мали. Администрацию Макрона тогда критиковали за попытку вмешательства в дела редакции и якобы навязывание выбора тех или иных корреспондентов для освещения этой поездки. Но надо сказать, что ответом на это было заявление Елисейского дворца, категоричное очень, что на выбор редакции, кого отправлять или не отправлять с президентом, никакого влияния оказано не было, этот выбор был абсолютно свободным.
Ну, я не могу не спросить, упоминается ли вот в этих обращениях, которые мы сейчас обсуждаем, отказ Макрона допустить в свое время в свой предвыборный штаб сотрудников российских СМИ, я имею в виду телеканал «RT» и агентство «Спутник». Я напомню, что Макрон довольно резко выразился в адрес этих средств массовой информации во время совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным во время его приезда в Версаль.
Нет, российские СМИ в данном контексте никоим образом не упоминаются. И вы знаете, это, наверное, тоже в какой-то мере своего рода декларация французских СМИ, не желающих как бы позиционировать себя в один ранг с российскими СМИ, потому что, естественно, в французских СМИ очень часто критикуется отсутствие свободы прессы, свободы слова в России, и зачастую в данном контексте как раз французские СМИ идут в ногу с позиции нынешнего президента и считают, что как раз-таки те взгляды, которые выражались во многих российских СМИ, они больше выражали позицию Москвы,
Москвы, чем свободное мнение. Но вот в этом обращении стоят только подписи французских СМИ, и в них не упоминаются вот эти факты, о которых вы говорили. Французское отделение Russia Today опубликовало статью в поддержку этого открытого письма, но сетуя при этом, что все-таки факт давления на журналистов, российский телеканал указывал еще в марте, когда представители движения «Вперед», ОМАВШ, Эммануэля Макрона, заявляли об иностранном, а именно российском вмешательстве в дела другого государства. Тогда речь шла якобы об атаке российских хакеров. Ну и жалобы на давление на прессу не были тогда поддержаны французскими коллегами, говорит в статье RT глава французского отделения телеканала Ксения Федорова. Упомянут там и тот факт, что его журналистам предвыборный штаб Макрона отказал в аккредитации. Ну а на пресс-конференции, вот как вы упомянули, с президентом Владимиром Путиным в Версале 29 мая французский президент даже назвал RT и «Спутник» органами пропаганды, а не средствами массовой информации.
Спасибо. Это была корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Марины Ефимовой «Волшебник Гудини». Она подготовлена в нью-йоркской студии «Радио Свобода» и впервые вышла в эфир 24 июня 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Волшебник Гудини». Ведет передачу Марина Ефимова.
Летом 1906 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания, берег реки Аллегени у моста 7th Street Bridge запрудила 40-тысячная толпа. На самом краю моста, уже за перилами, стоял, приготовившись к прыжку, маленький, не очень складного строения человек в купальном костюме. За спортсмена его принять было трудно, потому что он был скован цепями, а на шее у него висел груз, который он придерживал руками. Сзади него толпились штатские и полицейские чины, два известных в городе пловца и врач. «Гудини, Гудини!» — бубнила толпа. «Смотрите, Гудини!» Раздался свисток, и человек прыгнул. Толпа, ахнув, подалась к воде. Когда всплеск улегся и разошлись круги, все стихло. Прошло 2 минуты. В толпе началось волнение. Какой-то мальчик громко и равнодушно спросил: «Мам, этот мистер утонул?» И в этот момент из воды появилась сначала голова, а потом свободная, освобожденная от оков рука приветственно залетела вверх. «Гудини!» — завопила толпа. «Браво, Гудини!»
Так описывает английский историк Раймонд Фитцсаймон один из номеров «Великого иллюзиониста». Гарри Гудини был одной из самых оригинальных фигур в Америке начала века. Для его специализации, если можно так выразиться, даже нет термина в русском языке. Он был «escape artist», то есть буквально «мастер освобождения» из-под воды, из запертых помещений, из оков. Загадочный талант Гудини был таким уникальным, что автор истории Шерлока Холмса, знаменитый скептик Конан Дойль, считал его способности сверхъестественными. Позже Гудини и сам стал литературным персонажем в знаменитой книге Докторова «Рэгтайм». Он был так знаменит, что его принимали в своих резиденциях европейские короли, а величайший комик Бастер Китон при любом случае не забывал похвастаться, что сценическое имя ему придумал Гарри Гудини. После смерти Гудини в 1926 году, причем 31 октября, то есть в день шабаша нечистой силы, его родной городок Эпплтон в штате Висконсин стал местом паломничества. Его могила в Нью-Йорке – местом священнодействия иллюзионистов, а его имя – нарицательным. Вокруг Гудини наросло столько легенд, что следующие полвека историки только и делали, что распутывали его биографию. И выяснили, что его имя не Гарри, и фамилия не Гудини, что он родился не в Америке и не в тот день, когда он сам отмечал свой день рождения, и даже что умер он вовсе не во время смертельного трюка, как считалось вплоть до 50-х годов. Так что начнем с разоблачений, например, с тех, что даны в книге английского биографа Гудини Раймонда Фитцсаймона.
Гудини был евреем из Венгрии по имени Эрик Вейс. Семья переехала в Америку вскоре после рождения Эрика, потому что отец получил место раввина в Висконсине. И сам раввин, и его жена Цицилия говорили только по-немецки.
и английского так и не выучили. Поэтому Гудини всю жизнь говорил не только с акцентом, но на вульгарном, уличном и почти безграмотном английском.
О судьбе этой семьи в Америке рассказывает историк, директор центра Гудини в Висконсине Бен Файлин.
Отец Гудини скоро потерял место, был этим совершенно убит и так никогда больше не нашел работы. Только сидел дома и молился. Они переехали в Милуоки, потом в Нью-Йорк. Бедность была страшная. Но от развала семью спасла мать, всегда веселая, бодрая и приходившая в восторг от каждого цента, заработанного ее сыновьями. Духовная связь Гудини с матерью была несравнимо сильнее, чем у обыкновенных людей. Будучи уже взрослым человеком, он вылечивал свои физические недомогания просто тем, что клал голову матери на грудь. Стук ее сердца внушал ему бодрость и уверенность в том, что все идет хорошо. В 14 лет Гудини начал понемногу зарабатывать тем, что нравилось ему больше всего – фокусами. Его кумиром был знаменитый французский иллюзионист Робер Гудин, и он взял себе его чуть измененное имя. Но успех не пришел в одну ночь.
Больше того, успех не пришел Гудини и через 10 лет. В 1898 году, уже в партнерстве с женой Бесс, певицей из маленького Бритте на Кони-Айленде, он все еще перебивался короткими представлениями в пивных барах и цирках. Хотя номера, которые он делал, уже были уникальными. Биограф описывает, как Гудини убедил 18-летнюю Бесс, на которой он только что женился, что их будущее – магия.
В перенаселенной квартире Вейсов на Ист-Сайде, в которой маленькая спальня, выделенная новобрачным, была единственным местом, где Гудини и Бесс могли остаться вдвоем, он показал жене все, что умел. Монеты и карты исчезали из его пальцев. Имя, которое она загадывала, появлялось написанным горящими буквами на его руке. Она сама защелкнула на его запястьях наручники, ключ которым держала в руке. Но Гудини сделал неуловимое движение пальцами, и наручники со стуком упали на пол. К полному ужасу жены он проглотил одну за другой 10 иголок, а потом длинную нитку. Бесс должна была осмотреть его рот, в котором явно ничего не было. Потом он закрыл рот, и между его губами появилась нитка. Бесс тянула за нитку. Та медленно выползла изо рта Гудини, и на ней одна за другой были нанизаны все 10 иголок. Бесс в страхе заплакала. И тогда муж сказал ей: «Я стану великим иллюзионистом, знаменитостью и богачом. Но только если ты обещаешь, что всегда будешь в меня верить». И Бесс обещала.
Гудини годами изучал замки. Это было его страстью. Он скупал их по всему Нью-Йорку. И дома, и во время длительных безуспешных гастролей Гудини тратил досуг на два занятия. На разгадку тайны замков и узлов и на физическую тренировку. Он никогда не спал больше 5 часов. И вот в одной из своих безнадежных путешествий с каким-то бродячим цирком в городке Сент-Поли, штат Миннесота, представление Гудини увидел занесенный туда охотничьей страстью известный антрепренер Нью-Йоркского театра Варьете Мартин Бек. Своим опытным глазом он сразу углядел талант, но увидел и все недостатки, всю доморощенность номеров Гудини. Бек дал молодому магу номер в своем варьете и несколько мудрых советов. Но прямо сказал ему: «Если ты не придумаешь какой-то особый ход, такой, чтобы их разобрало, все пропадет впустую. Паренька вроде тебя, едва бормочущего на ломаном английском, Америка не заметит». «Пусть тогда его заметит Европа», — ответил Гудини. Собрав все сбережения семьи, Гарри и Бесс осенью 1899 года взошли на трап парохода в Нью-Йоркском порту. Брат Тео принес в порт бутылку красного вина, просто чтобы поднять прощальный тост. Гудини высоко поднял свой стакан, и тот на глазах у изумленных пассажиров исчез, растворился в солнечном воздухе. Радио «Свобода», передача «Волшебник Гудини». Идет передачу Марина Ефимова.
И
Гудини сначала получил признание в Европе, как и многие американские знаменитости. В Америке часто европейцам верили больше, чем самим себе. Гудини решил начать с Лондона. По дороге он напряженно обдумывал советы Бека, который, в частности, говорил о значении рекламы: «Научись трубить во все трубы, бить во все барабаны». И вот что придумал Гудини. Он пришел в Альхамбру, один из лучших варьете Лондона, предложил свои номера и сказал, что в качестве рекламы он при свидетелях освободится от надетых на него наручников не где-нибудь, а в Скотланд-Ярде. Слейтер, владелец театра, его режиссер, антрепренер Гудини и все, кто были в это время в театре, отправились в Скотланд-Ярд. Приятель Слейтера, констебль Мелвилл, под наблюдением нескольких коллег, защелкнул один наручник на запястье Гудини, а второй на металлической стойке перил, и сказал, что через пару часов заглянет посмотреть, как дела. Гудини освободился, когда Мелвилл еще не дошел до дверей.
В Глазго Гудини освободился из дощатого ящика, забитого при публике гвоздями. В Ливерпуле он разделся догола и освободился из запертой тюремной камеры. Этот трюк он проделывал во всех европейских городах. Но настоящий триумф ждал его в Париже, когда он освободился из Бастилии. Парижский гонорар Гудини был выше, чем у всех иностранных гастролеров того времени. После тура по Европе Гарри и Бесс в январе 1901 года вернулись в Лондон. Несмотря на успех, Гудини было грустно, он тосковал по матери. И его настроение совпало с настроением в Лондоне. Город хоронил всеми любимую королеву Викторию, правившую 64 года. Вот что пишет об одном эпизоде этой зимы биограф Гудини.
В витрине одного из дорогих магазинов Лондона, как знак почтения, было выставлено платье, сшитое специально для королевы, но которое она не успела надеть. Увидев его, Гудини понял, что королева и его мать были одной комплекции. Он зашел в магазин и, выразив как мог уважение к покойной королеве, попросил продать это платье. Владелец сначала был шокирован, но после назначения полуторной цены согласился с условием, что никто никогда не наденет его в Англии. Окрыленный Гудини уговорил мать приехать к нему в Европу, отвез ее в Венгрию, снял лучший номер в лучшей гостинице Будапешта, и там она сидела в платье королевы Виктории и торжественно принимала родственников и знакомых. Гудини писал потом, что такого торжества он не испытывал больше никогда в жизни.
Это была программа Марины Ефимовой «Волшебник Гудини». Первый эфир 24 июня 1997 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 14 июня. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.